Глава 6. Ни створок, ни стражи при наших вратах, течет через них многолюдный поток. Здесь волжский бурлак и татарский пастух, безликий кулис берегов Хуанхэ, малаец ли скиф, тевтон или кельт, бедствие старого света вкусив, несут к нам неведомых странных богов и темных страстей тигриный оскал, и улицы наши покинул покой, и чуждая речь пятнает наш слух, и новый пред нами предстал Вавилон. Томас Бейли Олдрич, «Врата без стражи». Буквально только что тень ехал на величайшей в мире карусели верхом на орлиноголовом тигре, и вдруг, в единый миг, свет красных и белых ламп вспыхнул ярче прежнего, запульсировал и погас, и тень рухнул лицом вперед в исполненный звезд океан, а механический вальс сменился гулким ритмическим рокотом, будто невидимые барабанщики били в огромные барабаны или океанские валы в отдалении обрушивались на бетонные волноломы. Иного света, кроме света звезд, не осталось, зато в этом последнем все вокруг виделось с хрустальной ледяной ясностью. Зверь под ним потянулся и переступил с ноги на ногу, и под левой рукой тень почувствовал теплый мех, а под правой — перья.
«Славно прокатились, а? Как тебе кажется?»
Голос шел сзади, но слышал его тень не ушами, а как-то иначе, словно внутри самого себя. Тень обернулся, медленно, настороженно, рассыпав вокруг себя собственные отражения, замороженные осколки каждого движения, и каждое, как в янтарь, было оправлено в крохотную долю секунды, и каждое наималейшее движение длилось вечность. Образы, которые потоком хлынули в его мозг, не имели ровным счетом никакого смысла, словно взираешь на мир сквозь фасеточный, разбитый на отдельные переливчатые кристаллы глаз стрекозы, но только каждая фасетка показывала свое, и он был положительно не в состоянии свести воедино, в осмысленное целое то, что видел, или то, что ему представлялось. Он смотрел на мистера Нанси, старого негра с тоненькими, будто карандашом прорисованными усиками, в клетчатом спортивном пиджаке и лимонно-желтых перчатках, и ехал этот мистер Нанси на игрушечном карусельном льве, а лев застыл в полупрыжке, и в то же самое время, на том же самом месте, он видел сплошь усыпанного алмазами паука размером с лошадь, с глазами, как дымчато-изумрудная россыпь звезд, и эта россыпь смотрела прямо на него». А еще перед ним был невероятно высокого роста человек с кожей красно-коричневого цвета и с тремя парами рук, в развивающемся головном уборе из страусовых перьев, с лицом, разрисованным красными полосами, верхом на разъяренном льве, и четыре свои руки он запустил в львиную гриву, вцепившись в нее. И еще он видел черного оборванца-подростка с распухшей левой ногой, сплошь облепленный черными мухами, и, наконец, за всем за этим тень видел крошечного бурого паучка, который спрятался под сухим охренного цвета листом. Тень видел все это и знал, что перед ним одно и то же существо.
«Закрой рот!» — сказали все эти существа, которые все вместе были мистером Нанси. «Буху проглотишь!»
Тень закрыл рот и сглотнул, будто ком проглотил. На холме, примерно в миле от них, стояли деревянные палаты. И все они ехали к этим палатам, копыта и лапы верховых животных беззвучно выбивали такт по сухому песку у края моря. Чернобог трусил на своем кентавре и похлопывал его по руке.
«Не верь глазам своим!» — крикнул он, обращаясь к тени. Прозвучало не слишком убедительно. «Все это происходит исключительно у тебя в башке! Лучше вообще ни о чем таком не думать!»
Тень действительно видел перед собой старого седого эмигранта из Восточной Европы в допотопном плаще и с остальным зубом во рту. Но кроме этого он видел приземистое черное нечто, темнее, чем сама темнота, с двумя горящими, как угли, глазами. Еще он видел князя с длинными развивающимися по ветру черными волосами и длинными черными усами, у которого кровью были залиты и лицо, и руки, который был обнажен до пояса, не считая переброшенной через плечо медвежьей шкуры, который ехал верхом на полузвере-получеловеке, а лицо и торс его были сплошь покрыты синими, вытатуированными по коже спиралями и завитками.
«Кто вы такие?» — спросил тень.
«Что вы такое?» Звери шуршали ногами по песку. Волны яростно обрушивались на темный ночной берег и рассыпались в водяную пыль. Среда подвел поближе к тени своего волка, который превратился теперь в огромную угольно-черную зверюгу с зелеными глазами. Скакун тени шарахнулся от твари, но тень погладил его по загривку и шепнул: «Не бойся». Тигр яростно хлестал себя хвостом по бокам. Тени показалось, что где-то рядом, за песчаными дюнами, крадется параллельным с ними курсом еще один волк, брат-близнец этого, и тут же исчезает из вида, стоит только повернуться в его сторону. «Что, узнаешь меня, тень?» — спросил Среда. На волке он сидел, высоко вскинув голову. Правый его глаз сверкал и переливался в лунном свете, левый был слеп. На нем был плащ с объемистым, едва ли не монашеским капюшоном, и лицо его белело из черной прорези капюшона. «Я обещал тебе сказать, как меня зовут по-настоящему. Так слушай же теперь. Меня зовут тот, кто рад войне. Грим зовут меня, налетчик и третий. Я одноглазый, высоким кличут меня, и догадай, я гримнир и капюшонник, тоже я». «Я — отец всех, и я — Гондлер-держатель жезла. Имен у меня столько же, сколько на свете ветров, а прозваний не меньше, чем существует способов свести счеты с жизнью. Вороны мои — Хугин и Мунин, мысль и память, волки мои — Фреки и Гэри, а конь мой — Виселица». Два призрачно-серых ворона, похожих на полупрозрачные шкуры птиц, сели среди на оба плеча и тут же погрузили клювы ему прямо в голову, будто пробовали на вкус его мозг, а потом сорвались оба и улетели прочь. «Чему теперь мне верить?» — подумал тень, и откуда-то из самых дальних глубин мира на густой басовой ноте пришел голос и дал ему ответ: «Верь всему».
«Один?» произнес тень, и ветер тут же сорвал это слово с его губ.
«Один!» — прошептал в ответ Среда, и грохот океанских валов, набегающих на берег скелетов, не хватило, чтобы заглушить этот его шепот.
«Один!»
— повторил Среда, катая слово во рту и пробуя на вкус. «Один!» — торжествующим тоном взревел Среда, и вопль его раскатился от горизонта до горизонта. Имя набухло и заполнило собой мир, как грохот крови у тени в ушах. А потом, будто во сне, они уже не ехали к стоявшим на далеком холме палатам. Они оказались у самой стены, и скакуны их уже стояли укрыты коновязи. Палаты оказались огромными, но особой изысканностью конструкции и пропорций не отличались. Бревенчатые стены, камышовая крыша. В центре обширной залы горел огонь, и дым ел тени глаза.
«Нужно было собраться в моей голове, а не в его», — проворчал, встретившись с тенью глазами, мистер Нанси. «Там было бы куда теплее».
«А мы у него в голове?»
«Более или менее. Это Волоскьяльф. Древние его палаты».
Тень с облегчением отметил про себя, что Нанси снова превратился в прежнего старика в желтых перчатках, хотя в отблесках горевшего посреди зала пламени тень его билась, корчилась, металась и принимала формы далеко не всегда человеческие. Вдоль бревенчатых стен тянулись деревянные скамьи, а на скамьях сидели или стояли рядом с ними люди, человек 10. Друг от друга они держались на почтительном расстоянии, и компания была довольно пестрая. Темнокожая, почтенного вида женщина в красном саре, несколько потрепанного вида бизнесменов и еще кто-то, кого тень из-за огня никак не мог как следует разглядеть.
«Где они все?» — с яростным шепотом обернулся к Нанси Среда. «Ну, где они? Нас тут должен был быть не один десяток, нас тут должны быть сотни!»
«Приглашать публику — это было по твоей части», — пожал плечами Нанси. «По мне, так удивительно, что здесь вообще хоть кто-то собрался. Как ты думаешь, не рассказать ли мне байку для затравки?»
Среда затряс головой. «И думать не моги».
«Вид у них не больно радостный», — продолжил Нанси. «А добрая байка — прекрасный способ завоевать симпатии публики. А барда подходящего, чтобы спел им что-нибудь, у тебя, насколько я понимаю, при себе нет».
«Давай без байк», — сказал Среда. «Не время сейчас. Время травить байки придет позже, а сейчас не стоит».
«Не стоит? Ну и ладно. Я просто выступлю у тебя на разогреве».
И с этими словами мистер Нанси вышел вперед, поближе к очагу, с широкой радостной улыбкой на лице.
«Я знаю, о чем вы все сейчас думаете», — сказал он. «Вы думаете, с чего это Компе Ананси взбрело в голову заговаривать нам зубы, когда отец всех затащил нас сюда, точно так же, как и самого Компе Ананси он тоже сюда затащил? И знаете, что я вам на это скажу? Иной раз порядочным людям не грех кое о чем и напомнить. Когда я вошел в этот зал и оглянулся вокруг, я подумал, а где все остальные? А следом мне пришла в голову еще одна мысль. Нас мало, а их много, и поэтому мы слабее, чем они. Но именно это и позволяет нам надеяться на победу. Знаете, как-то раз, давным-давно, я встретил у водопоя тигра. Орешки у него были самые большие, какие только могут быть у зверя, и когти самые острые, и два передних клыка были длинные, как сабли, и острые, как бритва. И я сказал ему: «Братец тигр, пока ты плаваешь, давай я пригляжу за твоими орешками». Он ими так гордился, своими орешками. И вот он прыгнул в воду, и я прицепил его тигриные орешки, а ему оставил свои, крошечные, паучьи. А потом, знаете, что я сделал потом? Я удрал оттуда и бежал так быстро, как только мои длинные паучьи дошки могли меня носить. И я не останавливался, пока не добежал до соседнего города. И там увидел старого макака. «Классно выглядишь, Ананси», — сказал мне старый макак. А я ему на это: «А знаешь, какую песенку сейчас поют все на свете в том городе, откуда я?» «Какую песенку они поют?» — спрашивает он меня. «Очень смешную», — говорю я. И тут я начал приплясывать и петь. «Орешки тигра, да-да-да, я съел орешки тигра. Мы будем власть в лесу менять, потому что нет сильнее меня, потому что тигр круче я. Я съел орешки тигра!»